Приказание было выполнено молниеносно. Царь Гордон сел на корточки и лично начал копаться в вещах Виталия. Видеокамеры и цифровой фотоаппарат поставили его в тупик. «Это еще что такое?» Повертев фотоаппарат в руках, он случайно нажал кнопку съемки. «Ай!» Яркая вспышка осветила пыточную. «Нападение на царя!» — завопил сотник. «Не ори, живой я!» — осадил его Гордон. «Ух ты!» — ахнул он, увидев на дисплее фотоаппарата свою изумленную физиономию. «Да ты еще и колдун, шпион! С тобой надо держать ухо востро!» «Дарю!» — тут же среагировал Виталий. «Благодарствую! А тут у нас что?» Царь извлек из сумки элегантный флакончик, откупорил крышку и по пыточной разлился тончайший аромат французских духов. «Тяше кафариру!» — не удержался Вилли. «Он ест заморский купец!» «А вдруг тать?» — усмехнулся Гордон. «А вдруг ограбил кого?» «Да никого я не грабил. Виталию все это уже порядком надоело. Это обычный рекламный коллаж, а духи впрямь заморские. Я его читателям рекламирую, чтобы объем продаж увеличить. Работа у меня такая». «Вообще-то нет. Работа у меня другая. А это не работа, а приработок. У меня другая специализация — криминальная хроника. Веду отдельную рубрику в еженедельнике «Рамадановский вестник». «Ну вот, опять словами непонятными говорить начал», — вздохнул царь. «Давай-ка по порядку. От кем ты все-таки будешь?» «Из Рамадановска», — сердито буркнул Виталий. «Что такое Рамадановск?»
«Город».
«Где он находится?»
«В России».
«Я такого города в своем государстве не знаю», — покачал головой Гордон.
«Ну, Русь-то она большая», — удрученно вздохнул Виталий.
«А у тебя, кстати, Русь большая?» «За 10 дён верхом не обскачешь», — гордо сказал царь Гордон.
«Ну, тогда можно сказать, что Рамадановск за рубежом».
«То есть иностранный подданный!»
Опять не удержался от реплики Шварцков.
«Федот, догони ты его в шею!»
Не выдержал, наконец, Гордон. Протестующего немца выволокли из пыточной.
«Та ест протестоват! Я путу шаловаться!»
Как только его крики затихли вдали, царь продолжил допрос.
«Итак, ты из города Рамадановска, который находится за рубежом, но почему-то на Руси, то есть в моем государстве. И как же получилось, что я такого города не знаю? Не объяснишь?» «Я ж говорю, Русь большая. Может, ты какой городишко и проглядел?» «Деревеньку мелкую еще могу проглядеть. Но город? И много в этом городе жителей?»
«Согласно последней переписи населения, 1,5 миллиона».
«Издеваешься?» — разозлился Гордон. «Да во всем моем государстве столько народу не наберется. Малюта, тебе сегодня повезло. Готовь испанские сапоги».
«Слушай, царь!» — поморщился Виталий. «Не помогут тут ни сапоги, ни дыба, ни каленое железо. Ничего не поможет».
«А это еще почему?»
«Потому что, как бы я складно не врал, ты все равно не поверишь. А если правду расскажу и подавно? Я и сейчас вишу тут на цепях и не могу понять, во сне я или наяву. Такого со мной еще никогда не было. Рассказать кому бред? Никто не поверит. Не, все равно ничего не получится». Гордон взял видеокамеру задумчиво повертел ее в руках.
— А ты попробуй, — предложил он. — Может, и получится. Эй, табуретку сюда!
Палач тут же поставил перед державным табуретку с дыркой посередине. Царь заглянул в отверстие, увидел торчащий оттуда кол и коротко дал палачу в ухо.
— Идиот! Табуретку для меня, а не для узника!
Стрельцы поспешили подсунуть под седалище царю-батюшке кресло. Он примостился на нем напротив Виталия и приготовился слушать. Терять юноше все равно было нечего, и он начал рассказывать все без утайки, все, что произошло с ним за эти сумасшедшие дни. И что интересно, Виталий видел по глазам державного, что он ему верит. А как только юноша дошел в своем рассказе до Вани Лешего, Гордон тут же приказал всем стрельцам, кроме сотника, покинуть камеру. Писарь едва успевал строчить, конспектируя исповедь корреспондента. Из-под гусиного пера во все стороны летели чернильные брызги.
«Да, забавную историю ты мне рассказал, Алексеич. Не все, правда, понял. Как, например, понять терем в русском стиле? Ну, я про тот терем, где ты с чертями встретился. А что, есть еще какой-то стиль?»
«Конечно. Ренессанс, готический, ампир».
«Да, вампиры нас достали. Много в последнее время здесь развелось нечисти-то поганой, иноземной. Жалобы на них уже не раз поступали. Ну, с чертями все ясно. На чертову мельницу тебя занесло. Редко кому оттуда живым уйти удавалось. Знатный ты, Витязь, раз сумела добиться.
Так я до академии воином был, в армии служил, спецназ. Много чему научили.
Парашка твоя, тоже девица странная. Непростая девка, ой, непростая. Околдовала тебя, видать, потому и в драку с моей стражей ты с дуру ума полез. Но все равно многое непонятно мне. Ясно только, что какая-то неправильная у тебя Русь. Ну, та, в которой Рамадановск. Как ты сказал, доведет тебя дорожка дальняя до места заветного.
Ага, так это мадам и сказала.
Ну и с этим понятно. А вот из того, что ты мне тут про Рамадановск рассказывала, многое не понял.
Честно признался царь. А ты спрашивай, объясню, предложил Виталий.
Что такое редакция, в которой ты служил?
Ну, средства массовой информации. Газету мы там выпускаем.
Что такое газета?
Буковки на листке. Все последние новости туда заносятся. Люди читают и узнают, что в мире вокруг интересного происходит.
Так ты все-таки писарь выходит.
Ну, типа того. Я ж говорю, криминальную хронику в нашем еженедельнике веду.
Вот, — скосил Виталий глаза на наручные часы, вместе с рукой, прикованной к стене. Наградили недавно за разоблачение группы опасных преступников. Так, опять не понял. Тогда ты, выходит, из стражников, а не из писарей.
С чего вы взяли?
Ну, у нас преступников стражники из разбойного приказа ловят. Ну, и стрельцы им порой помогают.
Но у нас милиция.
Ну, ты неправильно понял, царь. Я их не ловлю. Я их изобличаю. Журналистское расследование провожу. А когда преступник изобличен, остальное уже дело техники. Стражникам их тогда только взять за жабры остается. Мне главное все это потом красиво в печати подать, чтобы народу интереснее было.
Это же какое расточительство! Не выдержал писарь. Бумагу на сплетни всякие переводить. На ней только слово Божие да указы царские писать надобно, а не сплетни. Сокрушенно покачал головой писарь. Тут донос порой настрочить не на чем.
Тебе слова не давали, помолчи.
Рыкнул на него Гордон и задумался.
«А что, Алексеич, у меня, в моем царстве-государстве, такое дело наладить сможешь?»
«Непростое это дело», — честно признался Виталий. «Одному трудно поднять, но попробовать можно».
«Зачем одному? Я тебе в помощь летописцев дам штук 5».
Юноша усмехнулся. Царь намек понял.
«Мало? Ладно, 10. Ты говорить будешь, они писать. Потом перепишут, размножат».
«И какой получится тираж?» Нейтральным тоном спросил юноша.
«Не понял.
Сколько копий после переписи получится?»
«Ты что, и впрямь больной?» Насторожился царь. «Копья у нас, кузнецы да столяры мастерят».
«Прошу прощения, неправильно выразился. Сколько этих газет получится? В штуках сколько? Меня количество интересует», — уточнил Виталий.
«Сейчас узнаем. Слышь, Прошка, сколько можешь за один листов переписать?»
«Так это смотря чего, ежели слово Божие. Библию каллиграфическим почерком переписывать, то страниц 3, а то и 4 за день усилю».
«А если не каллиграфическим почерком?»
«Корявым? Так непонятно же будет».
«Неважно, ты чай».
«Корявым листов 10, а то и больше смогу».
«Ага. Значит, 10 писцов за день. Ого! 100 листов настрочить могут».
— обрадовался царь.
— А чем тебе не газета? — Хороший тираж.
С удовольствием просмаковал новое слово Гордон.
— Ну, как вам сказать? — дипломатично хмыкнул юноша.
— А у вашей газеты какой был тираж?
— насторожился царь.
— 100 000, — коротко ответил Виталий.
— Сколько?
— дружно ахнули царь и писарь.
100 000. Причем газета была из 40 листов формата, вот почти такого размера. Как у меня руки сейчас раскинуты. Юноша опять покосился на свои прикованные к стене руки. И на каждой странице цветные картинки.
С ума сойти.
Так, а где же я тебе столько писцов-то найду? Оторопел царь. Затем посмотрел на измученное лицо Виталия и коротко приказал:
«Расковать его быстро!»